Он лежал, скорчившись за кустом тамариска, напротив гроба по другую сторону дороги. Когда рассветет, ему все будет видно. Отсюда хорошо видно. Скорее бы взошло солнце. Конечно, не может мертвец воскреснуть. Он и так это знал. Но хотел все увидеть собственными глазами, убедиться. Для того-то он и встал рано-рано, задолго до рассвета, и залег здесь за кустом. Хотя, в общем, он сам себе удивлялся, зачем он сюда пришел. В конце концов, не все ли ему равно? Ему-то какое дело? Он думал, многое множество народа придет посмотреть на великое чудо. Потому и спрятался, чтобы они его не заметили. Но, похоже, никто, кроме него, не пришел. Странно. Хотя нет, кто-то стоял на коленях совсем близко на самой дороге. Кто это? И как получилось, что он не слышал шагов? Кажется, женщина. Серая фигура почти сливалась с серой дорожной пылью. Уже светало, и скоро первый луч солнца упал на скалу, в которой был высечен гроб. Все случилось так быстро, что он ничего не заметил. А тут бы как раз и следить в Араве. Гроб был пуст. Камень был отвален от двери гроба, и гроб в скале был пуст. Сначала он поразился. Лежал и смотрел на дверь гроба, куда он сам видел внесли распятого и на камень, который у него на глазах тогда привалили ко входу. Но потом он все понял. Ничего не случилось особенного. Камень был отвален уже раньше, еще до того, как Варава сюда пришел. И гроб уже раньше был пуст. Кто отвалил камень и кто унес мертвого, догадаться нетрудно. Все сделали ночью ученики. Под покровом тьмы они похитили своего возлюбленного учителя, а потом заявят, будто он воскрес, в точности, как обещал. Большого ума не надо, чтобы такое сообразить. Вот они и подевались куда-то утром, на рассвете, когда ожидалось великое чудо. Спрятались. Варава вылез из своего укрытия и подошел ближе к гробу, чтобы получше его разглядеть. Проходя мимо серой коленопреклоненной фигуры, он бросил на нее взгляд и к изумлению своему узнал заячью губу. Он замер, стоял и смотрел на нее. Бледное, изможденное лицо было обращено к гробу, и блаженный взгляд ничего другого не замечал. Губы раскрывались, но она почти не дышала, и безобразящий шрам над верхней губой совсем побелел. Она не видела Варава. Странно и как-то стыдно было ему смотреть на ее лицо. И вспомнилось кое-что. Кое-что, о чем вспоминать не хотелось. Тогда у нее тоже было такое лицо. И тогда ему тоже было стыдно. Он передернул плечами, стряхнул с себя это воспоминание. Наконец она его заметила. И тоже удивилась, что видит его, что он здесь. Оно и понятно, он сам себе удивлялся. Какое ему до всего этого дело? Лучше всего Вараве было притвориться, что он просто шел по дороге, просто случайно шел мимо, знать не хотел, какое тут место, ведать не ведал ни про какой гроб. Почему бы не притвориться? Конечно, поверить будет трудно, и скорее всего она не поверит, но все-таки он сказал: «Ты зачем тут лежишь?» Она не подняла на него глаз, не шелохнулась, стояла на коленях, как прежде устремив взгляд на дверь гроба в скале. Он едва расслышал, как она про себя шепнула: «Сын Божий воскрес!» Странно. Его тронул этот шепот. Против воли он что-то почувствовал. Он сам не понимал, что. Стоял и не знал, что бы такое сказать, как быть. Потом он подошел к гробу, как собирался, и убедился, что гроб пуст. Но он же это заранее знал. И не все ли ему равно? Это ничего ведь не значит. И он вернулся к тому месту, где она стояла на коленях. У нее было такое блаженное, такое упоенно счастливое лицо, что ему сделалось ее жалко. Все ведь это неправда. Он мог бы, конечно, рассказать ей, как было дело с этим воскресением из мертвых. Но он и так уж ее обидел. Недоволен ли с нее? Он не мог себя заставить сказать ей всю правду. Только осторожно спросил, как, по ее мнению, случилось, что распятый воскрес. Первую минуту она смотрела на Вараву с недоумением. Неужели он не знает? Но потом она подробно и восторженно рассказала ему своим гнусавым голосом, что ангел слетел с неба, простерши руку, как копье, и одетый огнем, как ризой, и копье вонзилось между камнями, скалой рассекло их. Кажется, все очень просто, да все и было просто, хоть это и чудо. Так это случилось. Он разве не видел? Варава опустил взгляд и сказал, что нет, он ничего не видел. А про себя порадовался тому, что он ничего этого не видел. Значит, глаза у него исправились, стали опять как у людей, и теперь ему ничего не мерещится. Он видит все так, как оно есть. Нет у того человека больше над ним власти. Никакого воскресения, ничего такого не видел Варавва. А девушка все стояла на коленях, и глаза у нее сияли от воспоминания о том, что она видела. Когда она наконец поднялась, чтобы уйти, они пошли к городу вместе. Говорили они мало, но Варавва понял, что с тех пор, как они тогда расстались, она поверила в того, кого называла Сыном Божиим, и кого он, Варавва, называл мертвым. Но когда Варавва спросил, чему же учил этот человек, она не ответила. Отвела глаза в сторону и промолчала. Так они дошли до развилки, ей надо было к Гехенномской долине, а ему к Давидовым воротам. И он снова спросил напрямик, какое же тот проповедовал учение, что вот она верит, хоть это не его, Варавы, забота. С минуту она стояла, потупившись, потом робко взглянула на него и сказала, как всегда неразборчиво, надо любить друг друга. На том они расстались. Варавва долго стоял и смотрел ей вслед. По улицам безо всякого проку. А ведь в горах, наверное, ждали его, не понимали, куда он подевался. Зачем он остался в городе, Варавва и сам не знал. Толстуха сперва подумала, что это из-за нее, но скоро она поняла свою ошибку. Ей было немного обидно, но, Господи, мужчины, они все неблагодарные, их нельзя баловать, а она спала с ним каждую ночь, и ей это нравилось. Хорошо, когда рядом с тобой лежит настоящий мужчина, которым приятно потешиться. А в Варавве что еще хорошо? Пусть ему на тебя наплевать, но ему же на всех наплевать, это уж точно. Ему никто не нужен, и всегда так было. А в общем, ей даже нравилось, что ему на ее наплевать. Ну то есть, когда они любились. После-то и горько бывало, случалось плакнуть. Да ведь и это неплохо. И даже сладко, если подумать. Толстуха имела большой опыт в любви и не презирала ее ни в каких видах. Но почему он ошивался в Иерусалиме? Этого она не могла взять в толк. И где он пропадал целыми днями, чем занимался? Ведь он не из тех лоботрясов, которым бы только шляться по улицам. Он человек, привычный к жизни трудной, опасной. На него не похоже этак болтаться без дел. Нет, он стал на себя не похож с тех пор, как это случилось. С тех пор, как его чуть не распяли. Будто все не свыкнется с тем, что его взяли да отпустили. Так сказала себе толстуха, лежа на припеке, сложив на толстом животе руки, и она расхохоталась. Время от времени Варавва набредал на последователей того распятого Рави. Никто бы не мог сказать про Варавву, будто он очень об этом старается. Просто они попадались ему на торжищах, на улицах, и когда он их встречал, он с удовольствием останавливался с ними поболтать. И он расспрашивал их про того распятого и про странное это учение, в котором он никак не мог разобраться. Любить друг друга? На Дворцовую площадь он не ходил. И на соседние богатые улицы тоже. А бродил по закоулкам Нижнего города, где ремесленники сидят и работают по своим лавчонкам, да выкликают товар разносчики. Среди этих простых людей было много верующих, и они куда больше нравились Варавве, чем те, кого увидишь под колоннадой. Он кое-что узнал про странные их понятия, но не мог в них разобраться. Может, потому что они очень глупо все объясняли? Например, они свято верили, что их учитель воскрес из мертвых и скоро объявится во славе небесного воинства и утвердит на земле свое царство. И все повторяли одно. Видно, их так научили. Но вот в том, что он Сын Божий, не все они были убеждены. Некоторые считали, что как-то это странно. Ведь они сами его видели, слышали, даже разговаривали с ним. А один даже шил ему пару сандалий и снимал мерку и вообще. Нет, как-то не верится. А другие говорили, что он все равно Сын Божий и будет сидеть на облаке рядом с Отцом. Но сперва еще рухнет этот грешный, негожий мир. Ну что за чудные люди? Они замечали, что Варавва ни во что такое не верит и относились к нему с опаской. Иные явно держались с ним на чеку, и почти все давали понять, что не очень-то ради Варавве. Варавва к такому отношению привык, но странно, сейчас оно его задевало, чего прежде с ним не случалось. Люди вечно давали ему понять, что он им не нужен, старались держаться от Вараввы подальше. Может, это из-за его внешности, может, из-за ножевой раны под глазом. Никто ведь не знал, откуда она у него. Может, это из-за глаз, которые так глубоко запали, что их никто не мог разглядеть. Варавва все это прекрасно знал, но какое ему дело, что про него думают люди? Он просто не замечал их отношений. До сих пор он не знал, что оно задевает его. А этих всегда и во всем объединяла их общая вера. А того, кто к ней не причастен, и не боялись и подпустить. У них было их братство и вечери любви, где они преломляли хлеб, будто одной большой семьей. Все это, видно, было как-то там связано с их учением, с этим их любите друг друга. Но еще неизвестно, любили ли они кого-то, кто был не такой, как они, или нет. Браво ничуть не тянуло на эти вечери любви. Этого еще не хватало. Даже подумать противно, чтобы так связаться с кем-то одной веревочкой. Браво всегда был сам по себе, и меняться он не желал. Но почему-то он искал с ними встреч. Он даже прикинулся, будто хочет вступить в их братство. Ему бы, мол, только понять хорошенько их веру. Они отвечали, что будут рады ему, что постараются разъяснить его слова своего учителя. На самом же деле радости он не заметил. Очень странно. Им было совестно, но они ничуть не радовались его предложению, тому, что могут обзавестись новым единоверцем. Они ведь так всегда этому радовались. Какая же тут причина? Но Варава знал, какая причина. Вдруг он встал и большими шагами пошел прочь. И шрам у него под глазом побагровел. Верить? Как он мог поверить в того, кого своими глазами видел распятым на кресте? В это тело, давным-давно мертвое, и он точно удостоверился, никак не воскресшее. Одно их пустое воображение. Все от начала и до конца одно их воображение. Никто из мертвых не воскресал, ни их бесценный учитель, никто и вообще. Варава не отвечает за то, кого тогда выбрали. Это их дело, не его. Кого хотели, того и выбрали. Просто так вышло. Сын Божий. Да какой он Сын Божий? А если бы и так, неужели бы он повис на кресте? Не пожелая он этого сам. Выходит, он сам этого пожелал. Чудно и противно. Сам пожелал страдать. Ведь если он правда Сын Божий, ему б легче легкого было от этого увернуться. А он не хотел. Он решил страдать и умереть этой жуткой смертью и не хотел увернуться. И так оно и вышло. Он поставил на свое, его не отпустили. Он сделал так, чтобы отпустили Вараву. Взял и повелел, отпустите Вараву, а меня распните. Хотя никакой он не Сын Божий, это же ясно. Странно воспользовался он своей силой, очень даже странно. Так, будто ей и не воспользовался. Предоставил другим решать, как хотят, будто ни во что и не вмешивался, а сам поставил на свое, чтобы его распяли и отпустили Вараву. Вот они болтают, будто он умер за них, вместо них. Что ж, возможно. Но вместо Варавы-то он умер уж точно, этого-то никто отрицать не будет. И выходит, Варава ближе ему, чем они. Чем все вообще, он совсем иначе с ним связан. И они еще не подпускают к себе Вараву. Он избран, можно сказать, избран, чтобы не страдать, чтобы избавиться от мучений. Он и есть настоящий избранник. Его отпустили вместо самого Сына Божия. Тот сам так пожелал, так повелел. Просто они ничего не знают. А их братство и вечери любви, и любите друг друга, это ему не нужно. Он сам по себе. И в своих отношениях с тем, кого они называют Сыном Божиим, с тем распятым, он также останется самим собой. Он не раб ему вроде них. Сами пусть молятся и вздыхают. Как это можно хотеть страдать? Когда не надо, когда тебя никто не неволит. Даже представить себе нельзя, и тошно делается при одной мысли об этом. При мысли об этом ему снова виделось тощее, бедное тело, руки, на которых так трудно было висеть, и губы, такие иссохшие, что едва сумели выговорить слово «жажду». Нет, не нравился ему тот, кто сам нарывался на такие страсти, кто по своей воле повис на кресте. Вовсе он ему не нравился. А эти обожали своего распятого. Носились с его страданиями, с его жалкой смертью, или она не казалась им жалкой. Они именно смерть обожали. Вараве было противно, даже подумать тошно. И не нужно ему было их учение, и сами они не нужны. И тот, в кого они верили, если их послушать. Нет, он-то, Варава, смерть не любил. Он ненавидел ее, он вообще не хотел умирать. Может, потому так и вышло? Может, потому именно он и был избран, избавлен от смерти? Если распятый действительно Сын Божий, значит, он всеведущий. И тогда он прекрасно знал, что Варава не хотел умирать, ни страдать, ни умирать. Вот он и умер вместо Варавы, А Вараве пришлось только проводить его на Голгофу и посмотреть, как его распинают. Больше ничего от него не требовалось, но и это для него было слишком. Он ведь так ненавидел смерть и все, что с ней связано. Да, он-то и есть тот человек, за которого умер Сын Божий. О нем и ни о ком другом было сказано: «Отпустите его, а меня распните». Так думал Варава, пока он шел прочь от них после того, как попробовал с ними соединиться. Пока он большими шагами шел из лавки в переулке горшечников, где ему так ясно дали понять, что они не рады ему, и он решил больше к ним не ходить. Но когда на завтра он все-таки к ним пришел, они спросили, что для него непонятно в их вере, и ясно показали, что жалеют о вчерашнем. Корят себя за оказанный ему холодный прием и готовы наставить и просветить его, раз он горячо к этому стремится. Так о чем он хотел спросить? Чего он не понял? Варава решил было просто пожать плечами и ответить, что не понял он ровным счетом ничего. И, в общем, не очень об этом печалится. Но потом сказал, что вот, например, такая вещь, как воскресение, не укладывается у него в голове. Он не верит, что кто-то мог воскреснуть из мертвых. Они подняли глаза от своих кругов, посмотрели на Вараву, потом друг на друга. Потом они пошептались, и старший из них спросил, не желает ли Варава взглянуть на человека, которого учитель воскресил из мертвых. Если угодно, они отведут к нему Вараву, но только вечером, после работы, потому что тот живет не в самом Иерусалиме. Варава испугался. Такого он не ждал. Он-то думал, они начнут рассуждать, излагать свои понятия, не будут навязывать ему такие грубые доказательства. Конечно, он понимал, что все это одно их воображение, благочестивый обман, что тот человек просто-напросто не умирал. И все-таки он испугался. Вараве ничуть не хотелось видеть того человека. Но не мог же он взять и все это выложить. Пришлось ему притвориться, будто он очень им благодарен и рад случаю убедиться в могуществе их Господа и Учителя. Дожидаясь вечера, он бродил по улицам и час от часу сильнее волновался. К концу дня он снова пошел в гончарню, и один юноша повел его за городские ворота на Масличную гору. Тот, кому они шли, жил на краю небольшого селения на склоне горы. Когда молодой горшечник отодвинул соломенную завесу на двери, они увидели, что хозяин сидит боком к ним, за столом положив на него руки и глядя прямо перед собой. Он, кажется, их не заметил, покуда юноша звонким голосом не поздоровался с ним. Тогда он медленно поворотил лицо к двери и поздоровался в ответ странно беззвучным голосом. Юноша передал ему привет от братьев в переулке горшечников и объяснил, для чего они здесь, и он знаком предложил им сесть за стол. Варава сел напротив и стал разглядывать его лицо. Оно было желтое и с виду твердое, как костяное. Кожа совсем иссохла. Никогда не думал Варава, что может быть такое лицо. И никогда еще ни в чем он не видел такой покинутости. Лицо было как пустыня. На вопрос юноши хозяин отвечал, что да, он умер, а потом его вернул к жизни Рави из Галилеи, их учитель. 4 дня и 4 ночи пролежал он в гробу. И вот у него то же тело и та же душа, что прежде он ничуть не переменился. И учитель явил свою силу и славу и доказал, что он истинно Сын Божий. Говорил он медленно, без выражения, и все время смотрел на Вараву бледным, потухшим взглядом. Потом они еще немного поговорили про учителя и великие его дела. Варава в разговор не вмешивался. Потом юноша пошел навестить мать и отца, которые жили в том же селении, и оставил их одних. Варава вовсе не хотел оставаться один с этим человеком. Но не мог же он взять и уйти. Он не находил никакого предлога. А тот все смотрел на Вараву своим странным тусклым взглядом, который не выражал ровным счетом ничего, тем более интереса к Вараве, и все же непонятно его притягивал. Вараве хотелось уйти, вырваться и убежать, но он не мог убежать. Сначала хозяин сидел молча, а потом он спросил Вараву, верит ли он в их Рави, то, что он Сын Божий. Варава помялся, а потом ответил «нет», потому что странно было лгать этому пустому взгляду, которому и не важно вовсе, лжешь ты или нет. Хозяин не обиделся, только кивнул и сказал «да, многие не верят». «Но меня он воскресил из мертвых, чтобы я свидетельствовал о нем». Варава сказал, мол, «ясное дело, тут уж как не поверить, И ясное дело, теперь ему надо вечно благодарить за то, что над ним сотворили такое великое чудо. Тот отвечал на это Варави, что каждый день благодарит за то, что его возвратили к жизни, за то, что ему больше не надо быть в царстве мертвых. «В царстве мертвых?» – выпалил Варава и сам заметил, как чуть-чуть дрогнул у него голос. «Царство мертвых? Какое оно? Ты же там был, расскажи!» «Какое оно?» – отозвался тот и посмотрел на Вараву с недоумением. Ясно было, что суть вопроса непонятна ему. «Да, что там было? Что ты испытал?» «Я не испытал ничего», — отвечал тот неохотно, будто недовольный настойчивостью Варавы. «Я был мертв, а смерть — это ничто». «Ничто?» «Да, и чем же ей еще быть?» Варава смотрел на него, не отрываясь. «Значит, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о царстве мертвых?» «Я не могу о нем рассказать. Царство мертвых — это ничто. Оно есть, но оно ничто». Варава только смотрел на него, не отрываясь. И покинутое лицо пугало его, но он не мог отвести от него глаз. «Да», — сказал тот, глядя пустым взглядом мимо Варавы, — «царство мертвых — ничто. Но для того, кто там побывал, и все остальное — ничто». «Странно, что ты о нем спрашиваешь», — продолжал он, — «другие не спрашивали». И он рассказал, что братья в Иерусалиме часто посылали сюда людей, чтобы он обратил их, и многие обращались. Так служил он учителю и выплачивал неоплатный долг ему за то, что возвратил его к жизни. Чуть не каждый день этот ли юноша или другой приводили к нему кого-нибудь, и он свидетельствовал о своем воскресении. Но про царство мертвых не говорил. Никто никогда не спрашивал у него про царство мертвых. Стало темнеть в комнате. Он поднялся и зажег масло в светильнике, свисавшем с низкого потолка. Потом он принес хлеб и соль и поставил их на стол, преломил хлеб и протянул часть Вараве. А свою обмакнул в соль, приглашая Вараву сделать то же. Пришлось Вараве послушаться, хоть рука у него дрожала. Так они молча сидели и ели вместе в тусклом свете лампы. Этот человек не побрезговал справить вечер любви с Варавой. Не то что братья в переулке горшечников. Он-то не делает такого большого различия между людьми. Но когда сухие, желтые пальцы протянули Вараве преломленный хлеб, и пришлось его есть, Вараве показалось, будто он жует мертвечину. И почему? Почему он стал есть вместе с Варавой? Какой тайный смысл скрывался за этой вечерей? Когда она кончилась, хозяин проводил Вараву до двери и отпустил с мира. Варава пробормотал что-то в ответ и поскорее ушел во тьму. Он шагал в сторону города, вниз, по склону. Большими шагами, а не отвязные мысли теснились у него в голове. Толстуха удивилась и обрадовалась тому, как жадно взял ее в тот вечер Варава. Он был в тот вечер просто горяч. Она не могла понять, отчего бы, но сегодня его правда нужно было утешить. А кому, как не ей, утешить Вараву? И грезилось ей, что она опять молодая и кто-то любит ее. На другой день он старался держаться подальше от нижнего города, от переулка горшечников. Но один из них увидел Вараву под колоннадой Соломоновой и тут же спросил, как было вчера. «Ну что, разве ему сказали неправду?» Он отвечал, что да, человек тот был мертв и потом воскрес, в этом нет никакого сомнения. Но лично он, Варава, не понимает, зачем их учителю понадобилось его воскрешать. Горшечник остолбенел. Лицо у него стало серое от такого оскорбления их Господу. Но Варава от него отвернулся, и тому оставалось только уйти. Наверное, об этом проведали не только в переулке горшечников, но и у маслобойщиков, кожевников, ткачей и всех других переулках, потому что, когда Варава потом снова туда пришел, он заметил, что те верующие, с которыми он всегда разговаривал, вдруг переменились. Отмалчивались презрительно, искоса на него поглядывали. Близкой дружбы они с ним никогда не водили, но тут уж открыто показывали свое недоверие. А один сухонький старичок, которого Варава не знал вовсе, налетел на него и начал спрашивать, зачем он, Варава, к ним повадился и чего ему от них надо. И не подослала ли его дворцовая стража, или стража первосвященника, или садукей? Варава не мог ничего ответить и смотрел на лысого старика, а лысина у того побагровела от злости. Варава его отродясь не видывал и знать не знал, кто он такой. И только по синей и красной пряже, продетой в мочки ушей, догадался, что он красильщик. Варава понял, что они разобиделись, и отношение к нему стало другое. На всех лицах он видел теперь холод, вражду, а иные буравили его взглядом, ясно показывая, что хотят вывести его на чистую воду. Наврава прикидывался, будто не замечает. И вот, наконец, случилось. Весть, как лесной пожар, пронеслась по всем переулкам, где жили верующие. И вдруг ни единого не осталось, кто бы не знал. Это он. Он, кого отпустили вместо учителя, вместо спасителя Сына Божия. Это Варава, Варава-отпущенник. Его преследовали злые взгляды, ненавистью горели глаза. Буря не улеглась и тогда, когда он совсем перестал к ним ходить. Варава-отпущенник, Варава-отпущенник. И вот он замкнулся в себе, ни с кем не видался. Да он и не выходил никуда. Лежал у толстухи за занавеской, либо на кровле в шалаше, если в доме чересчур шумели. Целые дни он проводил так, ни за что не принимаясь, даже поесть забывал. Если не поставить перед ним еду, не сказать, так и не ел бы совсем. Он ничего не видел кругом. Толстуха ломала голову, что это с ним стряслось. Она ничего не понимала, а спросить боялась. Пришлось ей оставить его в покое, раз уж так ему хочется. Скажешь ему что-нибудь, не ответит. И как не заглянешь за занавеску, вечно он там лежит и глядит в потолок. Толстуха ломала голову. Рехнулся он, что ли? Рассудком ослаб. Нет, ничего не понимала толстуха. И вдруг до нее дошло. Это когда она узнала от людей, что он якшался с умалишенными, которые верили в того малого, которого распяли тогда, когда Вараву самого распять хотели. Тут уж она смекнула. Ясно, потому он и стал такой. Теперь все понятно. Это они его заморочили. Всякой чушью голову ему забивали. Каждый спятит, коли с этими недоумками поведется. Они верили, что этот их распятый спаситель, что ли, какой-то, или чего-то еще, и будто бы он им поможет и даст им все, чего не попросят, и будто он станет царем в Иерусалиме, а безбородую сволочь повыгонит, и еще там разное всякое. Толком она не знала, чему они учат, да и знать не хотела. Но что они блажные, любому известно. Ах, Боже ты мой, да зачем бы ему с ними связываться? Для какой такой надобности? Ну да, теперь ей все понятно. Его самого хотели распять, а потом не распяли. Распяли этого их спасителя. И ведь это тоже страсть-то какая. Пришлось им все объяснять. Что так, мол, и так. Что, мол, не он виноват. Ну, а те ему, видно, свое. Какой расчудесный их малый, в кого они верят. Невинные, чистые. Да, еще, мол, он важная птица. И, дескать, с таким великим царем, ихним господом, нельзя было так обращаться. Словом, забили Вараве голову своей ахинеей. Но он и помешался из-за того, что не умер, что умер тогда не он. Ясно же. Ясно, как оно получилось. Ну да. Значит, это он из-за того, что его не распяли. Вот дурень. Ай, Варава, смех да и только. Живот надорвешь. Все из-за этого, ясное дело. Ну поди уж, хватит ему. Пора бы и за ум взяться. Ей бы с ним толком поговорить. Что это с ним? Что, мол, за притча? Но ей не удалось с ним поговорить. Она и хотела, да ничего у нее не вышло. Разве Варава станет о себе говорить? Нет, с таким разговором к нему не подступишься. Так что все осталось по-прежнему. Она ходила вокруг него и гадала, что с ним такое. Уж не захворал ли? Правда, может, захворал? Он совсем исхудал, и шрам от ножа Елиаху только и разовел на белом тощем лице. С виду он стал жалкий какой-то, на себя не похож. Он и вообще стал на себя не похож. Болтаться без дела, лежать и смотреть в потолок. И это Варава, такой человек, как Варава. А вдруг его подменили? Может, это уже и не он? Может, в него вселился какой-то, чей-то дух? Пожалуй, что так. Дух того, другого, кого распяли. И ясно, тот не желает Вараве добра. Может, этот спаситель, когда испускал дух, взял и вдохнул его Вараву, чтобы самому не умереть и отомстить за обиду, какую ему причинили? Отомстить отпущенному? Ведь могло быть и так. Если подумать, Варава с тех пор-то и стал чудной. Она же помнит, какой он явился к ней, сразу как его отпустили. Да видно, так оно и было, все ясно. Вот только трудновато понять, как это Рави ухитрился вдохнуть свой дух Вараву. Ведь он его испускал на Голгофе, а Варавы там не было. Но если уж он такой сильный, как про него рассказывают, ему ничего не стоит куда угодно попасть невидимкой. Он со своей силой на что угодно способен. Интересно, сам-то Варава знал, что с ним приключилось? Что в него вселился чужой дух, что сам он мертвый, а живет в нем распятый. Знал он или не знал? может, и не догадывался. Но от этого ему было не легче, сразу видно. Оно и понятно, чужой дух есть чужой дух, и он не желал Варавве добра. Она жалела его, даже глядеть на него не могла, до того жалела. Он тоже на нее не глядел, но просто потому, что ему не хотелось. Не нужна она ему стала, ничуть не нужна. Вот он на нее и не глядел. И уже никогда не хотел он ее ночами, вот что хуже всего. А она, дура, прикипела к нему, бедолаге. Ночами она лежала и плакала, и теперь от этого вовсе не было сладко. Чудно. Вот уж не думала, не гадала, что с ней опять случится такое. Как его снова приворожить? Как выгнать распятого и сделать Варавву прежним Варавой? Она не имела понятия, как изгоняет духа. Она ничего про это не знала, а ведь этот дух был опасный и сильный. Сразу видно, она его даже побаивалась, хоть была не робкого десятка. Сразу видно по Варавве, какой это сильный дух. Если сумел скрутить большого здорового парня, который вот только что был живеханек. И как это он? И до кого будешь побаиваться? Ясно, раз это дух распятого, у него особая сила. Ну, она не то, чтоб очень уж его боялась. Но распятые ей не нужны. Покорно благодарим. У нее большое и грех жаловаться полное тело. И ей подходит Варавва. Настоящий Варавва. Какой он был, пока не забрал себе в голову, будто это его нужно было распять. А вот она, например, рада-радешенька, что его не распяли, что его отпустили. Так думала толстуха в своей одинокой тоске. Но потом она вдруг подумала, что совсем не знает Варавву. Не знает, что с ним сделалось, селился в него дух распятого или нет, ничегошеньки. Знает только, что она ему не нужна, а ее угораздило в него влюбиться. И как подумала про это, она всплакнула и поняла, что она разнесчастная женщина. Варавва за то время, что жил у нее, несколько раз наведывался в город. И один раз приключилось с ним вот что. Он зашел в домишко. Низенькую лачугу с дырами для света прямо в кровле и с резким запахом кожи кислот. Наверное, это была кожевня, хоть стояла она не на улице кожевников, а на склоне холма, сбегавшем от храма к долине Кедрона. Здесь верно прежде выделывали кожи жертвенных животных, закланных в храме. Сейчас кожевню, видно, забросили. Корыта и чаны вдоль стен были пусты, хотя запахи все сохранились. На полу валялось корье, всяческие отбросы и нечистот. Варавва незаметно скользнул внутрь и устроился в уголке у самого входа. И, присев там на корточке, оглядел комнату, куда набились молящиеся. Он разглядел немногих, видны были, в общем, только те, на кого падали лучи света, пробивавшиеся сквозь дыры в кровле. Мы, наверное, молились повсюду и в полутьме тоже. И оттуда шло бормотание. Где-нибудь оно вдруг становилось громче, громче, а потом снова стихало и тонуло в общем гуле. А то вдруг все вместе повышали голоса, приходили в выступление, и кто-то вставал с колен и начинал горячо свидетельствовать о воскресшем Спасителе. Остальные тогда разом стихали и, обратясь к говорящему, словно ждали, чтобы на них снизошла его сила. Когда он кончал свою речь, все вновь принимались молиться еще горячее прежнего. Лиц этих свидетелей Варавва не мог разглядеть, и только раз, когда свидетель поднялся совсем рядом, Варавва увидел, что лицо у него мокро от пота. Казалось, он забыл обо всем на свете, и по впалым щекам у него катился пот. Он был уже в годах. Он говорил, говорил, а потом вдруг отбил поклон на земляном полу, коснувшись его лбом, как всегда и все делает, когда молится. Будто спохватился наконец, что есть еще и Бог, а не только тот распятый, о котором он твердил все время. После этого в дальнем углу раздался голос, который показался Варавве знакомым. И посмотрев в ту сторону, он увидел в луче света рыжебородого верзилу из Галилеи. Говорил тот спокойнее других и на своем галилейском наречии, каким можно насмешить любого в Иерусалиме. И все равно его слушали куда внимательнее, чем всех остальных, ловили каждое слово, хоть ничего он такого особенного не говорил. Сперва немного потолковал о своем драгоценном учителе, иначе его и не называл. Потом напомнил, как учитель сказал, что всякого верующего в него будут гнать, поносить имени его ради. И чтобы все они терпели свои страдания и помнили, что претерпел сам учитель. Конечно, они всего лишь слабые, жалкие люди, не то что он. Но им надо стараться сносить испытания, не отрекаясь от него, не изменяя своей вере. И больше ничего он не говорил. И говорил-то будто сам себе, а не им. Когда кончил, собравшиеся даже будто разочаровались. Он, небось, это заметил и сказал, что сейчас он прочтет им молитву, которую его научил сам учитель. Так и сделал, и пока он ее читал, они, кажется, были очень довольны. А многие вовсе расчувствовались. Все пришли в какой-то восторг. Вот он кончил, и те, что стояли близко к Варави, повернулись к нему, как будто сейчас целовать начнут. И тут-то он их узнал. Это они кричали тогда: «Прочь отсюда, нечестивец!» Потом еще двое свидетельствовали и так исполнились духа, что все забылись, даже качались из стороны в сторону. Варава следил за ними из угла своим зорким глазом. И он вздрогнул. В одном из лучей он увидел девушку с заячьей губой. Она стояла, прижав руки к плоской груди и обратив бледное лицо к свету. Он не видел ее с тех пор, как они расстались тогда у гроба. И она еще больше исхудала, стало совсем жалко, щеки запали от голода, а тело было едва прикрыто лохмотьями. Все с удивлением ее разглядывали, видно, тут никто ее не знал. Видно, она показалась им странной, хоть они и не понимали, в чем тут суть, разве что в этих лохмотьях. И они с недоумением ждали, что же она им скажет. Зачем она-то полезла свидетельствовать, что она думала? Варава так и ахнул в душе. Неужели же ей непонятно, что не ее это дело? Очень на нее разозлился Варава, хоть в общем-то все это его не касалось. И зачем ей свидетельствовать? Кажется, она и сама была не рада. Прикрыла глаза, будто не хочет никого вокруг видеть. И мечтает только, чтобы все поскорее кончилось. Так зачем же тогда? Никто же ее не неволил. И вот она начала. Прогнусавила о своей вере в Господа и Спасителя, но, кажется, никого она не растрогала. Наоборот. Говорила она еще нелепее и неразборчивее, чем обычно, потому что не привыкла, чтобы ее слушали сразу столько народу, и, конечно, сконфузилась. А они ясно показывали, что им не по себе, что они не знают, куда глаза одевать от стыда, а иные даже просто отворачивались. Наконец она что-то промямлила, вроде: «Господи, вот и я свидетельствовала о тебе, как ты повелел», и снова скорчилась на земляном полу, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Все смущенно переглядывались. Она будто посмеялась над ними. А вдруг и правда? Может, так оно и есть? Всем, кажется, захотелось поскорее разойтись в разные стороны. Один из главных, из тех, кто говорил «прочь отсюда, нечестивец», поднялся и объявил, что пора расставаться. И прибавил, что всем должно быть понятно, отчего они собрались здесь, а не в городе, и что в следующий раз они соберутся в другом месте, никому еще покуда неведомо где. Но Господь уж верно отыщет для них прибежище, где их не коснется зло мирское. Он не оставит свое стадо, он пастырь добрый. Дальше Варава слушать не стал. Он выскользнул наружу прежде остальных. Он хотел поскорее убраться от всего этого подальше. Ему было тошно.